Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели и зрители. На дворе понедельник, 15:00. Значит, настала пора записать ваш любимый подкаст «Гиг-зона» на Теос Медиа, где мы с большим интересом аккуратненько медитативно препарируем различные произведения гик и отаку культуры. В 2023 году в мире кинематографа, в его застенках, за кулисами стали друг за другом происходить очень странные вещи, более странные, чем в предковидные времена и последующие годы. Российское кино стало рожать годные вещи, компания DreamWorks осмелела и начала громко издеваться над Диснеем, рухнула империя «Звездных войн», в Казахстане поднимается анимация, растут потрясающие таланты в Узбекистане, параллельно арабы создают остросоциальные светские комедии. И внутри этого вот всего хаоса, конечно, рождаются не только блестящие новаторские проекты, но и максимально странные интернациональные концепты, споры о которых интересны в процессе, но никак не в вакууме. У нас в гостях преподаватели анимации, резиденты небезызвестной школы анимации Animation School, а именно Владислав Калинин и Семен Ласкин-Шитиков. Я модератор сегодняшней встречи, Олежа Никитин, вечно чем-то недовольный бородач, обрившийся. Особенно приятно мне говорить сегодня с нашими гостями, потому что они не только мне коллеги-преподаватели, но и яро топят и смело выступают за всегда, всеми руками, за российский годный контент, за русское слово, за русскую культуру, и поэтому готовы смело критиковать русские произведения, потому что честная критика — это залог качества. И более того, защищать русские произведения от посягательства различных сомнительных структур и сомнительных авторов. Слушатели и зрители, это подкаст «Гиг-зона» на Теос Медиа, напомню вам. Поддержите нас лайком, репостом, комментами, донатами, подпиской. А сегодня мы разбираем на кусочки вышедшие в феврале 23-го года канадско-прибалтский русский альманах «Red Iron Road», он же «Красный состав. Антология русского хоррора». Я скажу, что честно посмотрел все эпизоды. И поэтому спрашиваю моих гостей, Влад, Семен, осилили ли вы «Красный состав»?
Вот примерно как ты осилил эту фразу, вот и я пытался осилить 2,5 эпизода. Все, у меня не хватило. Я через силу посмотрел, второй я посмотрел, что ты мне сказал, пятый я через силу до середины досмотрел.
Ну, Пятый, ты до середины, тебе не хватило все-таки?
Не хватило.
Пятый же это у нас как раз «Лесной царь», да?
Где у нас князь великий, шапки,
телефоны. А, блин, я тебе не тот сказал.
Молимся солнцу, но мы против язычников, вот этот.
Я тебе, значит, не тот эпизод сказал, значит,
надо четвертый смотреть. Но он был прекрасен именно тем, что мы против язычников, но молимся солнцу.
Нет, просто в их понимании язычники – это другие ребята. Так что, в принципе, смотри, христианство, оно тоже, ну, именно вот когда в исторической перспективе, когда оно наступало, оно объявляло неправильным то, что не поклоняется определенной правильной церкви христианской. То есть с точки зрения того, что эти ребята поклоняются солнцу, а другие для них язычники, здесь все логично. Это не очень понятно, да, с нашей точки зрения современной, но так вот если подумать, как эти ребята, как там живут, да, то, в принципе, нормально.
Семен, если подумать, как тебя, ты решил выступать...
Давай так, ты же видел то, что они сделали? Ты думаешь, да, у них глубина мысли вот до туда дошла?
У меня есть что хорошего сказать. Возможно, это ошибка, которая сложилась хорошо. Я думаю, что это ошибка.
Нет, нам нужен адвокат дьявола всегда, безусловно.
Я вот написал 4 страницы конспекта, где там что хорошего, что плохого, так что я сегодня буду за адвоката.
4 страницы, 4 страницы. Ты серьезно, 4 страницы ты написал? Ни хрена себе.
Ну, простите. Там есть что сказать.
2, 3.
Это рукописный. Все, слава богу, я думал, ты машинописного текста.
Хорошо. С точки зрения режиссуры там можно побольше поговорить. С точки зрения анимации я как 3D-шник. Правила у нас в любом случае одни. Какие-то тонкости там анимации 2D я, может быть, не улавливаю, но там явно страдает очень сильно пейсинг, очень сильно ритм повествования страдает, прям очень сильно. И хоррор — это прежде всего ритм, да и все. Поэтому я как-то так.
Я думаю, что данное произведение, а я буду именно такое называть, Можно относиться к нему как угодно, да, я буду называть юридически нейтрально данное произведение.
Да, вот. Юридически нейтрально, хорошо, так.
Более, мне кажется, более корректным назвать его не «Красный состав», а «Батин состав», потому что там в каждой серии есть «Батя».
«Батькин состав» звучит, кстати, здорово, и, наверное, бы это... Если бы это еще было посвящено Дню Отца, американскому, канадскому празднику, то, наверное, это бы вообще прокатило. «Красный состав» прокатил.
Прокатил, да.
Зрители.
А можно еще попользовать «Батиной болтовней». Потому что там «Батин» и «Болтовня» везде.
Такой «Батин суп» назвать бы это все, да? Вот это было бы идеальное название.
«Батин состав» — это больше как коктейль какой-то, наверное.
Который, да, и зритель, как ребенок, просто добрался случайно до батиного состава, и вот те ощущения, которые он испытывает от каждого эпизода, вот это то, что ребенок испытывает от батиного напитка. Влад, давай начнем с критической точки зрения, почему ты не осилил дальше, да?
Я начал, когда смотреть... Вот по доброй воле я бы даже и смотреть не стал, вот честно. Даже первый эпизод там до конца, как только там началось вот это из-за вас, большевиков, у нас все здесь, но они многие годы мне здесь, эти крысы травят душу многие годы, но из-за вас, большевиков, которые вы в последние 2 года здесь рулите, все произошло, вот. При царе-батюшке у нас все... Вот.
Ну, то есть у тебя... Я удивлен, если это делали не эстонцы.
Это делали не эстонцы. Вот этот эпизод не эстонцы. Это Канада, чистой воды.
Я удивлен.
Слушайте, а я не удивлен. Там у них холодомор и все дела. Ладно.
Давайте про анимацию.
Да-да-да, я вот не хотел. Мне очень сложно было вот это все сдержать, но если сдержу. Что мне не понравилось? Не понравилось то, что, вот, как я и сказал, если это какой-то ужастик, ну, извините, но вы... Блин, хотя бы давайте Atomic Heart возьмем. Вот. Вы видели там вот этих монстров, которых сделали, у которых вообще страшно только смотреть, не стрелять по ним даже. Вот это, блин, страшно. Чуть-чуть, да? То есть мы привыкли к таким каким-то ужастикам и извращениям, и в голове там давно уже бурлит всякое непонятное. А здесь не страшно. Здесь ни разу не страшно.
Это правда, да. То есть, несмотря на название хоррор, страшно.
Да, да. Там страшная только режиссура. А может быть, это глубже. Может быть, в этом и был смысл.
Вот. Что это антология русского хоррора, это в смысле, посмотрите, как ужасно снимают, типа...
Ну да.
Как ужасно снимают русские.
Возможно, мне есть чем защитить.
Это понятно, я могу шутить.
Не-не-не, погодите, ладно, давайте я этот непосредственно про анимацию. Там очень много нарисованных, вот если 5-ю серию смотреть, там где какой-то взрыв и картинку нам показывают больше, чем 2 кадра. То есть, если это рисованное, это все дело, ну, как-то ужимается, чтобы побыстрее, побольше нарисовать, по 2 кадра, да, что-то быстрое, каждый кадр прорисовывается. Там же картинка длится, я не знаю, кадров 5-6, может быть, ну, нужно посчитать, я наверняка ошибаюсь, но точно не 2. И вот этот мощный взрыв, появление чудовища... Через каждые там 4 кадра. И вот нам показывают чудовище, это большая пауза, потом большая пауза, опять ничего нету. Думаешь, черт побери, вы хотели вот этими зелененькими 3 треугольниками сказать, что это чудовище и должно мне быть страшно? Это все в ритмику упирается. То есть вы неритмично это сделали, неритмично показали, спейсинг страдает, а, соответственно, там... А где эта ручка? А вот она. Как однажды там давно-давно Задорнов рассказывал, он говорит, я выступал, а в первом ряду там сидят, ну, шишки. Я говорю, а если я к охраннику подходит, говорю, а если я вот так сделаю, там, а где же ручка? Он говорит, ну, попробуй. Вот. И он в итоге, а вот она. И весь этот хоррор, собственно, а где же чудовище? А вот оно. Ну, как-то...
Может быть, вообще изначально в задумке авторов было создать русский хоррор, типа про красную руку, черную простыню, там, зеленую тень и так далее, а потом их что-то...
Группа колесиков и черный шнурок.
А канадцы неправильно все это начали понимать, и то, что им накручивают вот эти вот наши российские эмигранты, и подумали, что надо взять литературные произведения какие-то большие, а не Успенского, потому что Успенский же написал эту сборник альманах ужастиков детских. У него есть большая книжка про это. Ну, большая, в кавычках большая, насколько Успенский писал большие книжки. И они, наверное, неправильно поняли и начали брать Достоевского, Грина, не Достоевского, простите, Пушкина, Грина, кого там, вот из современных наших авторов, и попытаться анализировать их. Но немножечко не договорились, понимаете? Не поняли. И пошло как-то вот не так и не туда.
Безумный Макс — это туда же, нет?
Да.
А при чем тут рус?
Оно все туда же, понимаешь? Я тебе более того скажу, оно все туда же. Это все по мотивам литературных произведений российских писателей. То есть...
Ну вот пятая серия, там реально ты смотришь, ну, Безумный Макс, окей. Вы мне показываете Безумный Макс только с князем православным, но с гаджетами. То есть у вас есть гаджет, но вы стреляете из ружья стрелой. И...
Я тебе более того скажу, там еще в конце все заканчивается картина Васнецова.
Я не досмотрел.
Да, там все в конце идет отсылка еще и на российское художественное искусство. Ну, хорошо. Итак, у тебя твоя основная критика заключается в том, что это, в принципе, режиссерно недоигранно, недотянуто, несостыковки сценарные, как мы уже услышали, да, у тебя, ну, логические.
Логические, именно истерические. Логика. Да, да. Но она страдает во многих. К анимации, опять же, я говорю, я вот, если глубоко, это нужно прямо расшаривать экран, пока там, ну, анализировать, это будет, я думаю, в целом в массе скучно.
Доставать синк-скетч, загружать каждый, потом, ну, ты будешь подрисовывать, да.
Да. В первой части, что мне понравилось сразу, я такой, у меня был момент такой, что сейчас будет круто. Вот эти птички в воздухе, которые летают, и там по два кадра, ну, так как сейчас стилистика очень такая популярная после «Человека-паука через вселенную», да, где там через два кадра. Я подумал, это 3D, и реально птички там через два, все такое мрачненько. Думаю, блин, сейчас будет. И потом показывают вот это рисованное по спейсингу абсолютно не попадающее. То есть без мягких выходов, без мягких входов, резких переходов. Ты не анимацию смотришь, а какое-то мыло.
Знаешь, это вот ты еще до последнего эпизода не дошел, где вообще непонятно, что произошло, потому что это по мотивам пушкинского какого-то рассказа, в котором вообще неправильно поняли всю концепцию, всю идею, ее извратили до причитаний какого-то трактирщика, который буквально всю мораль рассказа сводит к тому, что вот ты черный чай пьешь, это потому что ты гнида, вот почему ты черный чай пьешь. А знаешь, почему ты воздухом свежим дышишь? Потому что ты сволочь, вот почему. Это нам реально такая мораль.
Антон, вот ты темное пиво пьешь, а ты светлый, а пьешь пиво темное.
Там вот, и там все, и там даже, к сожалению, там хорошая анимация даже, там великолепный аппликативный стоп-моушен, и он сведен, этот, как это называется, кат, забыл, как эта стилистика называется, короче, когда бумажная аппликация.
Не перекладка,
да, вот другой, который... Какое-то модное слово есть теперь для этой бумажной анимации, ага. Великолепной. И... Она там очень хорошая, но там все убито совершенно абсурдным какой-то логикой повествования. Но теперь как раз уж мы дошли до тонкости сценарной работы и обвинений на пустом месте, то давайте тогда и послушаем адвоката.
Слушайте, вот давайте в преддверии, Симон, прости, я вот параллельно включил. Мне вот эта стилистика, кстати, она как раз к хоррору и подходит. Вот 6-я серия, где там бумажная вот эта, она очень круто выглядит, и с помощью нее можно очень здорово сделать.
Здесь можно было бы, да, можно было бы, Влад, ты прав. Там в любой стилистике можно было бы.
Короче, взять. Смотрите, Стивен Уилсон есть. Я просто скажу сейчас. Вот Стивен Уилсон есть, и у него есть клип на песенку что-то там Рейвен, там долго, когда Ворон перестал там петь. Короче, 13-го года. Вот у него есть клип, можно его посмотреть. Вот там страшно. Вот. А здесь без звука прикольно.
Вот это ты очень важную вещь подметил. Они без звука, кстати, практически все прикольные. Итак, да, Семен, да, как
адвокат делал. Я плавно сейчас затрону тему анимацию, потом стилистики, потом перейдем к сценаристике, потому что, черт побери, 4 страницы я накатал не... ну, скажем так, я знал, что есть что сказать плохое, я накатал и плохое, и хорошее. Немножко про стилистику. Вот вы говорили, да, про шестую серию. Я шестую серию хочу похвалить, потому что, вот, как вы правильно заметили, да, стилистика, вот эта вот бумажная, вот эта перекладка, она очень похожа, во-первых, на авторский фильм, и сразу же мы прощаем довольно многие ошибки, возможно, по спейсингу, по таймингу, я тоже просто аниматор, по спейсингу, по таймингу и так далее. Ты на них смотришь, и как бы, ладно, твой глаз не цепляется за то, что там, когда как в первой серии где-то там мыло, в шестой серии это выглядит нормально, потому что там просто деревянные руки, которые сделаны куском бумаги целым. И это хорошо смотрится, стильно, классно. Вот. А проблема всех серий теперь, да, на мой взгляд, в чем заключается? В том, что там есть везде мужчина, он влюбляется в женщину, и между ними стоит батя. Первая серия.
Лесной царь, где там?
Подожди. Вот это, возможно, единственное исключение. Да, кстати, вот и это единственная серия, где нет женщины. Да,
это может быть, если женщина как нейросеть воспринимать, или как алчность, как.
Нет. Вот давай не метафора. Вот прям то, вот женская фигура прямо на экране, вторичные половые признаки и роман между героем и женщиной. Там действительно этого нет. Это одна единственная серия.
Какой-то неправильный ты жест показал. Ну, хорошо, ладно, допустим.
Я в метафорическом смысле про столкновение героев. Так вот, смотри, значит, первую серию мы смотрим. У меня по первой серии были как бы вот хороший момент, да, в том, что я сейчас, может быть, я хвалю, может быть, это случайно получилось, потому что, глядя на остальные, мне кажется, что это могло быть все-таки, наверное, находкой, и, наверное, это правильно сделали, да. Мы смотрим на черно-белую картинку, в которой сразу есть красные такие пятна. Ребят, вам никакой знаменитый фильм на «Оскар» не вспоминается, глядя на это? Черно-белая картинка и красные элементы.
Ну, отсылка, конечно,
какой-то был, но...
на «Город грехов», да, само собой.
Да. Про «Город грехов» раз. Ну, я вообще вспомнил про список Шиндлера, но «Город грехов» сюда тоже отлично вписывается.
Вот. Ты вот так, чисто.
Там была красная
девушка. Шиндлера хочешь, я понял, так, хорошо.
Да. Вот, и, то есть, собственно, там картинка, она удачное решение нашла. Черно-белая картинка плюс красные элементы плюс там вот этот синий дух. Окей, красное с синим противопоставлено. Мы не просто взяли из старого фильма, мы еще что-то сюда свое прикрутили. Молодцы. Это молодцы, ребята. Но все остальное вызывает большие вопросы. Во-первых, на протяжении всей первой истории, я целую страницу про первую историю, почему героиня внезапно нападает на людей? В чем ее мотивация? Вот стояла Мила, курила с парнем, тут как бы какие-то...
Она наркотушку курила, там тебе же показали.
Она травку дула, да.
Да. Не травку, он что-то там порошочек какой-то подсыпал.
Балтийский чай, наверное, такой.
Балтийский чай, по-моему, это все-таки напиток. То есть это вот...
Да, я имею в виду, что да, то же самое, что используется для приготовления балтийского чая.
Да, не будем произносить в эфире, как бы, кому надо, тот найдет. Вот, у Пелевина хорошо было. Ладно, значит, смотрите, то есть почему героиня вообще начала делать то, что она делает? Вот почему. На этом сразу у меня сопереживание героини вообще пропадает. То есть она просто буйный подросток, который что? У которого гормоны? Но я не буду ему сопереживать, такому подростку. Это раз. Второе. Почему герой, вот этот мужик, он вообще изменил свое поведение? Тоже непонятно. И здесь на каждый шаг персонажей можно задать два вопроса. Первый. Почему они оказались в этой ситуации? Второе. Зачем им отсюда выгребать? Угу. То есть у героев на протяжении, наверное, как мне кажется, я сейчас бегло смотрел, да, по диагонали все, поэтому про мыло анимационное я там не заметил, потому что тупо смотрел на ускорение, чтобы все успеть. И я заметил первое. На всех шести сериях, начнем с первой, да, но там на всех этих шести сериях, это тоннельная история. То есть ты смотришь первые секунды, и тебе сразу понятно, чем закончится. Везде. Единственный момент, где тебе интересно наблюдать, мне как зрителю, да, было интересно наблюдать за историей, это четвертая серия, там, где есть отец и есть сын. Две параллельные истории, которых, по-моему, больше нет нигде. Я могу ошибаться в этом. То есть две параллельные истории, которые одна развивается вторая, действие второй истории влияет на первую, действие первой истории влияет на вторую. Кстати, слабо, но все-таки влияет. Да? И нам интересно за ним наблюдать. Почему? Потому что там есть нормальная цель у героя – спасти сына. Вот сын, вот у них есть нормальная мотивация. Сын захотел приставку, приставка его засосала. И он хочет его откачать. Ну, как бы,
Ну, я бы даже сказал, что три даже параллельные истории, там тогда уж в таком случае, потому что это отцовская линия, линия сына и линия общества, которая, из-за которой, собственно говоря, все...
Линия общества, я почему ее не выделил? К линии общества есть очень большие вопросы. Почему все? Почему там, во-первых, почему все вообще? Почему там, во-первых, открыто рекламируется вот эта вредная приставка, которая засасывает в себя игрока?
Ну, да ты знаешь, что она вредная, понимаешь? А человек, находящийся там, он, может быть, уже настолько у него замылен, зашорен взгляд. Может быть, это вообще реклама.
Смотри, там даже производство NPC поставлено на поток, значит, инциденты были раньше. И в этом нарушение логики, которое нафиг ломает все это общество. Это
белые богатые люди не знают, что происходит вот в трущобах.
Предположим, но в трущобах-то все должны знать.
В трущобах все знают, но ничего сделать не могут.
А почему? Ну так батя же должен был как-то предусмотреть это, иначе он какой-то дурак, извините.
Это... Нет, то, что дурак, да, это лейтмотив. Это русский хоррор, понимаешь?
Второе. Вот к русскому хоррору, кстати говоря, это вообще не относится, потому что сейчас мы отдельно поэтому говорим про социологию, про социологию в этих мультфильмах.
Я это на самом деле сказал, опять же, подчеркнув то, что может быть это какая-то, знаешь, сатира над вот этим словом русский, да, на Западе, то есть как бы над стереотипом.
Вот здесь мимо отца они промахнулись прямо вообще конкретно, просто это дико промахнулись, меня это расстраивает. Значит, первое, почему вот эти приставки рекламируются открыто, если все знают, что они вредны, даже если все бедные знают? Ну, отец бы не подпустил. Это первое. Второе, чем вызваны эти ограничения? Вот просто чем? Тем, что они бедные, а остальные богатые? Ну, как-то нет, потому что там такие ограничения, которые неминуемо бы привели к бунту. Ну, то есть мироустройство в этом, в лор этого... этой серии, он на самом деле крепче, чем в остальных, но он также рассыпается в прах, как Дженга, да, из которой вот вытянули эти кубики. Короче, четвертая серия, она, знаешь, чем еще есть, можно ее похвалить, это то, что сын похож в виртуальном мире на «Как приручить дракона». Ну, вот такая легкая отсылочка, ирония. Меня скорее порадовало. Вообще, на самом деле, это говорит о слабости концепт-артиста. Но вот на фоне того, как остальное все сделано, вот это заставило меня маленько посмеяться. Теперь про все.
Ну, опять же, ты это выделил как, типа, интересная нетоннельная история, а по большому счету там концовки-то всего две. То есть да, зрители выбирать не приходится. Либо отец справится, либо не справится.
Да, совершенно верно. Здесь есть, там много чего можно сказать по вопросам, да, почему сын вообще не заботится об отце. Он про него просто как будто просто забыл. Вот на протяжении всего фильма, да, когда он там погрузился, все, про мать ему забыли. Это очень странно, я уже не сопереживаю этому сыну. Дальше. Так, про ограничения поговорил, почему про опасность поговорил. И меня очень опечалило то, что во всех историях конфликт сына, женщины и отца. Ну, то есть, окей, первую, ладно, съели. Вторую, ну, надо было уже что-нибудь новое придумать. Но когда мы смотрим третью, я уже с первых секунд хотел выключить, потому что я знаю, к чему все придет. То есть это треугольник, и там либо батя плохой, либо женщина, либо мужик. Либо батя, либо женщина, либо мужик. Либо батя, либо женщина, либо мужик. Ну, дайте мне, пожалуйста, что-нибудь новое посмотреть. У вас же альманах, ребята. Вот. Такой себе из меня адвокат. Так, вернемся к первой. Значит, почему девушка напала? Раз. Почему парень...
Почему девушка напала? В смысле...
во-первых, когда она сумку кинула в этих...
Так там ребенка, слезинка ребенка, ты что, не заметил?
Нет. Слезинка, Семен, ты что, там не заметил?
Мужик начал, снял ремень. Я вот сейчас просто параллельно смотрел, ты сказал, почему она бросила. Мне стало интересно. Да. Начал бить ребенка. Причем они приехали, эти красные русские большевики, да, и начали непонятно почему разгонять народ. Вот. И начали непонятно почему разбивать там гитары, бить ребенка. Вот
поэтому я и не заметил, потому что этот ребенок вообще никакой роли не играет. Кто этот ребенок ей? Он дальше в истории играет?
Нет. Слезинка ребенка.
Что интересно? Что интересно?
Не троньте, они же дети. Ты
В оригинале у Грина, причем... В оригинале у Грина это очень... Совершенно по-другому сцена вся это работает, потому что приезжает большевистский наряд, который начинает хватать всех, кто продает контрафакт какой-то. И это не мешает вообще никому торговать. То есть там, ну, кого-то там с кем-то поссорились, с кем-то подрались в углу рынка. И дальше спокойно главный герой допродает все, что должен был допродать. И дальше продолжает жить своей жизнью. То есть Грин хоть и обрисовывает какую-то бытовую зарисовку про большевистскую милицию, да, которая пытается разобраться там с контрабандой. Но, тем не менее, никто, естественно, не давит рынок насмерть смертельным сапогом, кованым кровавой красной гебни.
Крысу раздавили, окей.
Но... Вот, знаешь, кстати, вот... странный жест, да, ты начинаешь сопереживать крысе в этот момент, типа, а да. Что такое?
А крысу за что?
Дальше сквозь всю историю у меня вопрос к мотивации. Вот единственное, что у меня нет вопросов, нет, мало, они есть, но мало вопросов к поведению бати в четвертой серии. Все остальные просто... Я должен защищать эту историю, но, честно говоря, у меня ощущение, что я на детском утреннике. Герои да. не имеют цели, раз, не имеют мотивации, два, это разные вещи, и каждое их действие, оно как будто случайно. То есть, если ты начинаешь, ну, ладно, окей, она ударила, за ней побежали, но вроде логично, да? Но ты начинаешь задавать вопросы, а почему она защитила этого ребенка, раз, а почему за ними побежали? У них что, других дел нет? Вот почему у этих мужиков, у них просто не было дел, кроме как охотиться за какой-то женщиной, которая кинула в них сумку. Они же целым отрядом приехали. За этим? Да. Ну, какая-то ерунда, извините. Вот. А отец, про которого большая часть фильма, его нету. Там отец, там он крысолов, а-та-та-та. Где? Покажите мне этого крысолова, чем он важен в истории. Но его нет. И только под конец у нас вырастает такая вот глыба человечища. Я промотал немножко, не знаю, что с ним закончилось, но это просто вот эта дыра. Это вот бог из машины. Как в древнегреческой театральной постановке, да, Зевс такой на веревку спускается и раздает всем люлей. Вот прямо как оно. Но, ребят, все это так не работает. Это старая драма, которая умерла, начала умирать на Шекспире и закончила на Чехове. То есть там, где герой идет из точки А в точку Б, мы сейчас рассмотрим везде, должны смотреть на новую драму. Старая нам неинтересна уже, потому что мы знаем с самого начала, чем все кончится. А новая драма – это когда герой идет из точки А в точку Б. В Б он понимает, что не надо было ему сюда идти, ему здесь оказывается плохо. Он отказывается от старого, отказывается… Ну, старое уже не вернуть, новое ему не нужно. Он изменяет свой характер и идет в точку С. Тот же Ральф, да, посмотреть диснеевский. Вот любой крупный фильм, пиксаровский, да, потом, кроме, может быть, нескольких фильмов последних лет, они там все из А в Б, ой, нет, нам сюда не надо, идем в С, изменив свой характер, потому что не изменив свой характер, мы не можем туда прийти. Где, черт побери, это здесь? Где? Вот, этого нету, никто не меняется. Вот вообще никто не меняется. Они все деревянные.
Просто короткие, слушай.
Простите,
сейчас отвечу. Нет, Пейпермен. Скороносный фильм, да, бумажный роман. Там есть герой, который, посмотри, он идет неправильным способом достижения цели, он там самолетики пускал, чтобы до девушки достучаться. Это смешно, это долго, там, по-моему, треть фильма. И мы видим, да, это неправильный путь. Там весь фильм, по-моему, 7 минут. Да, он изменил свой характер, он принял решение, послал к черту работу, вышел искать эту девушку, девушку не нашел, самолетики его к девушке привели. Почему? Потому что он изменился, он выбрал другой путь. Это сделано за 7 минут, это можно сделать за 3 минуты.
Что интересно, черно-белое тоже.
Мы бы сделали, но времени не хватило.
Это сейчас вообще, кстати, не оправдание.
Не время, это просто, блин, немножко вопросов и немножко подготовки. Но есть, черт побери, книги. А скороносные мультфильмы ты возьми, разбери по этим книгам, ты все поймешь. Ну, почти.
Александра Пропа прочитай, в конце концов.
Ну, Пропа-то прямо глубоко, Пропа-то прямо, это прямо сурово очень. Достаточно посмотреть, если хорошая легкая книжка, называется «Спасите котика». Она легким человеческим языком, она не бесспорная, это, конечно, так, но она понятна вот простому человеку, который, там, я не знаю, гулял с собакой, решил что-то посмотреть, узнать про сценарий. Который вообще не в теме, который вообще не готов. Там все понятно. Ну, почему они этого не сделали?
Кстати, интересно, да, вот мы как-то привыкли к тому, что, ну, это, опять же, неправильный взгляд, но говоря о стереотипах, мы привыкли к тому, что российская киноиндустрия после большого кризиса 80-90-х годов, она как бы начала заново рождаться, это было перерождение, это было новое детство, это были ошибки, типа, ошибки новичка постоянные, да, мы все время забивали болт на Кэмпбелла, на Пропа, на вообще наше отечественное наследие. Но удивительно, когда то же самое происходит, казалось бы, в западной, да, киноиндустрии, где, ну, ты же уже, очевидно, не можешь допускать ошибки. Но ты, если ты выходишь на рынок, то ты не можешь себе позволить то же самое, что может позволить себе Болливуд, что может быть позволить себе молодые арабские какие-то киностудии. Что конечно, мы в стране, да, уже не можем себе позволить это. Но почему канадцы, которые делают интернациональный проект?
Я тебе отвечу. Смотри, еще... Я прикрою свой тыл авторитетом. Значит, есть такой Альберт Эйнштейн, который нам всем уже давно знаком. У него есть хорошее... Насколько... Я не проверял. Насколько мне известно, это его выражение, да, про то, что когда техника достигнет высоких уровней развития, нас ждет поколение идиотов. Потому что человек просто не включает мозг. Я не называю авторов идиотами, я говорю о том, что доступны инструменты, и эти доступные инструменты, они снижают требования к тому, чтобы... картина вышла в эфир. Да? Взять, например, не знаю, там, советское время. Сначала у тебя должен быть замысел, который отвечает запросу общества. Понятно, что этот запрос где-то диктуется, где-то он существует, но, тем не менее, там куча фильтров до того момента, как ты придумал историю, до того, чтобы ее зритель увидел. Там куча фильтров. Сейчас этих фильтров практически нет. Сейчас нейросети еще разовьются, и у нас этих красных составов будет просто целый состав каждый день. Дело не в том, что кто-то не хочет там учиться, а просто люди пока не понимают, насколько важна работа над сценарием. Они думают, что вот у меня была одна студентка, девочка 16 лет, она пришла на первое занятие, и что-то отучилась, я даже ее не видел, и потом мне гневно пишет мама. Говорит, вы чем занимаетесь? Говорю, в смысле чем? Ну, введение в драматургию. Говорит, вы должны были, внимание, на первом занятии сесть и писать сценарий. У авторов, ну, то есть человек еще не понимает, что это и как, да? Потому что сценарная запись – это последний этап работы, который делается, причем довольно быстро. Но перед этим длительная подготовка. И вот как бы мне кажется, что у авторов, наверное, тоже примерно такое понимание. Характеров нет, практически нет. Революционер в первом фильме вообще сопляк. Ну какой это революционер?
Да это не, нет, это понятно. Ну. Этот титры видел? Исполнительных продюсеров 8, продюсеров 6. Помощников продюсеров еще 5. В смысле, блин, а где аниматоры? Я не знаю, мы до них дойдем вообще сегодня или нет?
Ты знаешь, мне кажется, может быть, там просто получилось так, что... знаешь, почему я стал куратором факультета? Потому что нормального менеджера тяжело было найти. Так что мне кажется, там, наверное, такая же тема. Ребятам кинули, ну, делайте, что хотите, анимацию. И они такие, так, что-то мы упарываемся в пайплайн, нам мы что-то не вывозим. Ребята, кто-нибудь из нас, давайте рулить. И там Вася такой, я буду рулить. И вот у нас таким образом получается 8 этих исполнительных продюсеров. Но как там эти, как, я не знаю, как они умудрились 8 исполнительных на одну короткометражку 15 минут.
Вот, вот это. Ну, что... Я готов дать скидку, вот сейчас я защитю анимацию. Я готов дать скидку на то, что это были сжатые сроки, небольшие бюджеты. То есть, допустим, мне бы было неинтересно задешево, да, работать, я бы туда не пошел. Ну, либо по идейным соображениям, если бы мне очень сильно понравилось, может быть, я бы чуть-чуть что-то поделал. Но, извините, это не тот случай. Atomic Heart тот случай, но я узнал про него в момент выхода и подумал, где же я был раньше. Ну да ладно. Вот.
Когда матерюсь про первую и продолжим. Что хорошего можно сказать? Страшные сцены на фоне остального мне понравились. То есть вот на фоне всей этой болтовни, которая происходит в хорроре, черт побери, откуда... Вот я не понимаю, зачем столько разговоров в хорроре. Вторую серию ты открываешь, и там... Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я хоррор смотрю или я радиопостановку слушаю, ребят? Но на фоне этого страшные сцены, они как-то действительно оживляют повествование. Сам хоррор, по моему впечатлению... напоминает «Некрономикон» и «Ночь живых мертвецов». То есть он такой же комедийный и такой же нелепый. Но при этом получается, возможно, случайно, но получилась вот такая, какая-то, не знаю, пародия, не пародия, отсылка, не отсылка, даже не знаю, как это назвать, к известным в узкой нише хоррорам. Вот. Разность истории во всех шести. Вот разность радует. Мы смотрим на одну
картину, правда разные, да. Другую.
То есть вот буквально... На днях я приехал с Суздальфеста. Я вообще раньше не любил все фестивали, как-то вот, когда не попадал, у меня вызывало это отторжение. Вот, тут думаю, да и съезжу. Да, люди меняются, точка зрения меняется, я, может быть, это повзрослел для этого. И я поймал классное ощущение, возможно, я просто давно не отдыхал, вот развалиться в кресле-мешке перед экраном, в толпе таких же зрителей, как ты, и смотреть на экран и не знать, что дальше будет. от автора один мультфильм, второй мультфильм, они все максимально разные, и это прикольно. Ты не знаешь, что будет дальше. То есть по стилистику, вот за стилистику я могу здесь сказать, что они молодцы, что сделали разные. Действительно, действительно состав. Вот. Твист в конце. Вот твист в конце как бы одновременно меня не порадовал и порадовал. То есть хотя бы какое-то оживление, когда девушка стала монстром. Но здесь опять же косяк. Косяк в чем? В том, что это произошло, поправьте меня, я смотрел на перемотки, по-моему, произошло случайно, да?
Ну, как бы, да.
Ну вот. А было бы хорошо, если бы она изначально воевала на стороне этих крыс, и в конце мы об этом узнали. Вот тогда было бы нормальное, крепкое, драматическое произведение.
Слушайте, а может быть, не хватило просто вообще абсурда? То есть доводить все до какого-то максимума шизофрении? То есть, например, она пришивает, сшивает эту, как называется, да, ворот, да, его, который порвался, и пришивает его к его щеке, и он этого даже не замечает и ходит так. Они там начинают бить ребенка и там размазывают голову просто этого ребенка несчастного, и только тогда она за него вступается. Они продают не просто книги, старые скрижали.
Этот ребенок должен был ей какой-нибудь ништяк дать, знаешь, там, цветочек.
Или... Я хорошо.
Он красивый.
Он
и
начинает
потом
бить...
его начинают мутузить.
Да, да, он начинает его бить ремнем, и сначала забивает ребенка, там вбегает бабушка и говорит, не бейте ребенка, ее тоже забивают. И потом целую толпу избивают ремнем всю.
Да, и убить Билла начинается, короче. Когда я смотрел, вот это абсурд, там как бы это не ужасно, это уже смешно, когда там уже 80-й валится. Вот это да. Или «Дрожь земли». Мне было, когда я первый раз увидел, ну, достаточно уже большой увидел, но я подумал, блин, я не могу понять, это пытались
это сделать ужас
или это комедия? Я реально, у меня вот такой вопрос был. Потом такие, это ужас. Да, в смысле?
Вот ну, это, да, был, это был бы русский хоррор с таким, с русской смешинкой такой постоянно.
Давайте поговорим, давайте перейдем ко второй, потому что про первую я поругался. Есть что сказать про вторую. Вот, Влад, как тебе вторая?
Вот вторая, кстати, Олег обратил внимание, я посмотрел ее, сразу про Тинтина вспомнил с вот этими глазками, бровками. Мерзко. У меня сразу отторжение от этого персонажа главного, которому, говорит, первые сказали прячься, вторые сказали прячься, а он только думает о том, как... о девушке. Давайте скажем о девушке, он только думает. И причем не З-девушка, а Э-девушка. Ему не важно, какая она будет. О!
И главный герой проститутка меня вот очень убило это вот повествование. Одну нашел, били. Ах, черт. Пойду по вторая. О, вторая красивая.
О, баря нормальная.
Ну, кутила повеса такой дворянин 19-го
века. Нет, если бы вот такой дворянин, он бы не стал, у него бы не получился в середине вот этот мужик, который начал всех крошить. Он бы сделал так. Где мои?
Почему? А Д'Артаньян? Д'Артаньян же такой как раз. Д'Артаньян влюбчивый, Д'Артаньян очень огненный, горячий.
Где Д'Артаньян?
Это понятно. Ну хорошо, фан-фан.
Я объясню, почему не Д'Артаньян. Смотри, Д'Артаньян, Атос, Портос и Арамис. Нам сейчас уже несколько непонятные герои, потому что у нас нет данных, сочинены эти персонажи. Да, там, сейчас объясню.
Старк, я говорю Старк.
Да-да. Один из них, обедневший, по-моему, там то ли граф, то ли лорд. Второй тоже какой-то богатый наследник, у которого из-за новых времен довольно паршиво все в жизни. И вот только что у них были, у каждого из них, у этого замок, у второй виноградник и так далее. А вот сейчас у них с новыми временами осталось ничего. Но мы не понимаем этой исторической перспективы, потому что нам ее не объясняют. Это в «Мушкетерах», да? И для нас они...
Я подумал, что опять про первый, ты мне сейчас анархистов махну, объясняешь.
И мы сейчас на них смотрим, как на трех одинаковых мужиков. Ладно, давайте я смотрю на них, как на трех одинаковых мужиков. Один больше щупает девчонок, второй больше матерится, третий больше пьет. Вся разница между ними. Хотя на самом деле там разная судьба. Вот.
Арамис щупает девчонок больше, и причем активно. А Д'Артаньян, он такой, у него... Дистанция, констанция и прочее.
Ну вот, это вот, ты не про литературного, кстати. Литературный-то он совсем даже не на дистанции все делает. А еще оказывается, что
три мушкетера... Констанция, я имею в виду.
Оказывается, что три мушкетера-то у нас еще и неправильно перевезены были. Оказывается, у нас вырезали 30% сцен из перевода, представь себе, да. Я потом недавно случайно начал читать, типа, правильный перевод, и там... Ого-го, как оказывается, все там Анжелик, маркиза ангелов, даже не рядом.
Я пойду учить французский, мне интересно.
Да, 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 там хардкор прям такой.
Давайте, собственно, почему он, вот нельзя этого чувака приравнять к Д'Артаньяну? Потому что, простите, какая у него цель? Вот у Д'Артаньян вместе со своими братанами, он находился под давлением обстоятельств. Только что они были богаты, а вот они остались, почти что как церковные мыши, стремятся прямо к этому, да, и надо как-то в жизни вертеться. Этот гражданин, у него какая цель? Идет себе по лесу.
Ему надо грамоту доставить.
Классно, а что вот он не доставит эту грамоту, и что?
Ну, тогда он там пункт Бенни не доит.
Перетерпит.
Вот в этом, друзья мои, проблема как раз-таки всех историй. Они все тоннельные. То есть, когда мы планируем историю, простите, я сейчас маленько препода включу, когда мы планируем историю, чтобы она не была тоннельной, да, как в красном составе, нужно планировать, что будет делать герой, если у него получится дальше. А что будет делать, если не получится? То есть какой альтернативный вариант развития событий? Здесь альтернативного варианта развития событий нет нигде. Вообще. Как ты не бейся, как ты не бегает крыс, как ты не бегает вурдалаков, получится один итог. Поэтому мне интересно смотреть сразу. Вот первую, окей, я там как-то посмотрел, вторую я включаю и понимаю, что этот чувак уже труп. Почему? Потому что у него нет цели, нет альтернативного развития событий. У него нет никаких способностей. У него нет никаких взглядов, что, ребята, а может быть, вы правы? И мне же вообще-то грамоту надо доставить. Ладно, окей, давайте я буду воевать с вами на вашей стороне. Там этого нет. Он просто как, извините, просто как дебил. Имея цель, забывает про нее, включает, не буду говорить кого, портит сам себе жизнь.
Ну, слушайте, у него включился неожиданный режим берсерка, как бы можно шашкой наконец-то помахать, там саблей, простите,
Почему, понимаешь, почему, ради чего?
Ну, вообще-то это как бы он сразу нам обозначил то, что он не трус, что когда ему предупреждают о монстре, он как бы по сабле бьет и говоришь, типа, мне чудовища вообще не страшны, потому что я
рубака. Не на словах Лев Толстой, может быть, понимаешь?
Да, оказывается, и не на словах. Хороший парень-то оказался. Кутило, да, повеса.
А вот смотри, там есть еще такой момент, который он разрушает сейчас. Да, ваш аргумент, мой уважаемый оппонент. Прошу принять во внимание. Так, смотри, там, когда они начинают задувать свечи, вот это все очень нелогично. Окей, мы задули свечи, но камин оставили. И оставили открытое окно, о котором говорили, закрой окна. И все стоят и разговаривают, там окно открыто, и камин горит.
Давайте пообсуждаем, а зачем закрыть окно? Я не понимаю, не торопитесь, давайте объясним. Это как в рае «Последний дракон», там папа этот выбегает, дочка, подожди, на мосту они встают, его подданные бегут, он с ней 5 минут трындит, потом говорит, прыгай в воду, ты там спасешься. Почему ты только ей это говоришь? Ты выбеги, кричи, все в воду, там ваше спасение. Почему ты сначала 5 минут трындишь, а потом...
Вот здесь интересно, да, Рая тоже...
Ты мне хороший гэг подсказал сейчас, что должно случиться что-то страшное, и кто-то из главных героев, кто самый бестолковый и бесполезный, но психолог... начинает со всеми проводить психотерапию, и они в результате просто не успевают дойти до монстра, который гипнотизирует, потому что они все должны объяснить рефлексию свою долбанную этому дурацкому психологу.
Да.
И монстр стоит за дверями и такой, да когда вы уже на меня внимание обратите?
Господи. Ребята, у вас час заканчивается, давайте мочить друг друга.
Кстати говоря, я хотел сказать, у нас-то тоже время заканчивается, может, какие-то выводы или чего-то там.
У нас 7 минут, да, но у нас потом будет послесловие небольшое, мы еще разочек быстренько подключимся, и, видимо, не по каждой серии, но договорим. Да. Хотя общая тенденция уже понятна, что критиковать мы можем каждый
эпизод. Я хочу еще про отца поговорить, да, мы затронули тему отцов, и вот сейчас она еще всплыла.
Влад, Влад, отреагируй, пожалуйста, тоже.
Вот мне кажется, почему в этой истории напрочь порушена... вот этот мисказ, да, что там отец между мужчиной и женщиной. Где хотя бы одна мать? Это раз. Повторение, везде батя, везде батя, везде батя. Раз. Второе.
В американских фильмах ты видел, там везде батя. А где мама? Умерла. У них такое чувство, что все бабы у них рожают и сразу умирают.
Вот. Ну так это антология русского хоррора.
Так отделали канадцы, наверное, это нам не нравится.
Меня. А вот смотри, дальше.
Сильная женщина.
Нам всем, если я правильно понимаю, нам сейчас всем за 30, правильно?
Да.
Угадал. Вот. Друзья,
зачем ты сделал нам грустно сейчас? Это очень интересно. Не надо напоминать таких вещей.
Я сейчас делаю еще и больно, но по-другому.
Давай.
Смотри. Много ли вы знаете в своем окружении друзей, неважно какого пола, своих сверстников, у которых в семье отец вообще имеется? Он жив, он цел, он не спился, ну и так далее. Крепкий мужик, на
котором... Жив, не цел, не спи, спился. Вот три попадания у тебя в моем случае. Ну и подобные истории есть.
У меня есть один пример, когда отец одиночка.
А сколько мы знаем, вот в процентном, сейчас прикинем, да, в процентном соотношении, сколько вот таких вот оставшихся в живых отцов, ну, с которыми вообще можно поговорить, да? Mm-hmm. Даже если он жив, и если он, да ладно, даже если он спился, да? Потому что с ним ты можешь поговорить по-человечески. Какие-то, не знаю, мудрость почерпнуть, да, что это отцовская фигура. И сколько в процентном соотношении семей, у которых либо спился напрочь до потери сознания и там разума в целом. Ну, то есть человек перестал существовать. В моем окружении, вот я, давай так, в Сибири, возможно, в других регионах по-другому, в моем окружении, с, там, Красноярск, да, Сибирь, мало очень отцов, которые остались живы, которые вообще остались на ногах. Их просто есть, и просто краснокнижное количество исчезающе мало. Так вот, почему мы сейчас поднимаем эту тему в красном составе? Потому что там везде есть крепкий батя, который напрочь не попадает в зрителя, у которого как будто есть такая же семейная ситуация. Ну, то есть мы рассказываем эту историю непонятно кому. Она нам не близка. Почему? Потому что у нас отцы все или умерли, или спились, или их убили. Ну, в большинстве своем. Поэтому мы смотрим на, мы смотрим на историю, в которой абсолютно незнакомая нам ситуация, а в которой отец ведет себя как крепкий человек. Да, это хорошо. Но если бы он имел, скажем так, если бы там эти отцы стояли перед жизненным выбором, как в четвертой серии, хороший батя, но он один на контрасте с остальными. Если бы там все остальные отцы в первой истории, второй, третий там, и так далее, они бы все стояли перед каким-то выбором жить сейчас для себя, вот экстремально, прямо максимально, вообще забыть про всех, или жить для своего ребенка, там, для сына, для дочки, не знаю, жену откачивать, а ты, сын блудный, там, бросил нас 10 лет назад, иди гуляй, да, своими монстрами туси. Вот сам привел, сам разруливай. Это было бы гораздо более точное попадание в фигуру отца. А так у нас просто мискаст, потому что мы не понимаем этого персонажа.
Мне кажется, более правильно было бы, если бы мы всех фигур бать заменили на бабушек в красном составе. Вот тогда бы это работало.
На бабзин, да.
Бабушка крысолов, вот это круто, вот это эпик.
А это уже сразу было бы, прикинь, это сразу, мне бы было уже интересно. Не папа, не это, а бабушка. И она справляется со совсем другими методами.
Вот это... Режиссеры, сценаристы, продюсеры, которые сейчас слышат нас, наш подкаст, пожалуйста, обратите внимание, что если вы снимете антологию русской бабушки, то это будет гораздо более интересная история, чем...
Бабкин состав. Но тут надо как-то переиграть, чтобы точно не было самогонкой.
Истории моей бабки. Вот прям все пошло-поехало сразу. Я в голове просто представляю все, что увидено было в красном составе. Я понимаю, что если бы в роли всех отцов была бы бабушка, то оно бы действительно смотрелось гораздо эпичнее, интереснее. И разворот сразу истории становится... Во-первых, бабки редко бывают логичными.
Момент в том, что, да, сейчас ты классную вещь сказал. Если бы там везде была бабушка или хотя бы дедушка, ну так для разнообразия, особо бы ничего не поменялось. То есть у нас этого отца можно заменить на кого угодно. На мать, на деда-соседа, на кого угодно. То есть отец там, ну, честно говоря, такой себе. Кроме четвертой серии. Вот там нормальный батя.
Там, знаете, если что я хочу... надо было поменять, вот чтобы точно получилось?
Сейчас.
Режиссера.
Ну вот...
На бабушку и дедушку они бы...
Влад, это очевидно, ты че? Кстати, да, сценарий написанный бабушкой, это тоже интересно.
Две секунды, я закончу. Я хочу подытожить, да, вот как бы мы поговорили про ошибки, про хорошее, про плохое, и я сейчас так залезу на броневик на пару секунд. Как вот эту историю можно было перестроить, вот эти все истории можно было перестроить, да, мы поговорили про отцов, которые там мискас сплошной. Чего не хватило? Иронии. Раз. Непредсказуемости истории. Два, потому что они все тоннельные. Ты открываешь, ты сразу видишь, чем закончится, неинтересно. Нужна везде судьба, хотя бы как в четвертой. и эмоциональная близость к герою. Где этого я не увидел, кроме четвертой серии, вообще нигде. Это все чужие люди, которым я не сопереживаю, или просто они или дураки, или мудаки, извините, просто такое слово в эфире. Вот. Меньше политики, потому что политика просто сбивает... Ну, мы на что смотрим? Мы на политику смотрим? Или мы смотрим на историю про судьбу людей? Это, блин, две разные истории. И один интересный момент, да, где у них дырка в характере? Там нигде, кроме пацана в четвертой серии, нет дыры в характере, что, который вот, ну, живой человек, он глючит. У него есть комплексы, у него есть там какие-то, я не знаю, неудовлетворенные амбиции. Там этого нет нигде вообще. Они все деревянные. Они даже не картонные, они вот просто этих героев, можно сказать, что нет как людей. Вот. Болтовня везде. Хорошую анимацию мы должны выключить, и мы без звука должны понимать, что герой чувствует в каждом конкретном кадре. Там этого, с этим огромные проблемы. Вот. И альтернативное развитие событий. Что если сейчас герой победит? Как история раздвинется? Ну, подвинется дальше. А что если он проиграет? У него должен быть выбор. Там выбора, кроме четвертой серии, нет нигде. Вот четвертая, она прям возвышается над всем остальным. И близость победы – это важный момент, который тоже там почти везде отсутствует. Вот сейчас, сейчас герой близок к победе, но мы эту победу у него из рук вырываем. Это надо сделать буквально первые там секунд, не знаю, первую минуту, чтобы мы сопереживали герою, а там нигде нет близкой победы. Мы не понимаем, чего люди хотят вообще. Этот гражданин из второй, из второй истории, да, у него есть какая-то цель, про которую он забывает, начинает западать на девушку, потом на другую девушку, ну и как бы...